Недавно как-то с кем-то я с братьем разговариваю. Мой телефон там дома, где я сейчас живу, он не работает. Она когда звонит, бывает иногда вот начало предложения слышу, а потом начало другого предложения слышу, а все остальное не слышу. Я сопоставляю вместе, и it doesn't make sense. Я думаю, что это такое? И переспрашиваю, а то с другой стороны как будто все сказал. Это как раз, когда мы не до конца знаем историю, да, а мы часть рассказываем. Кто-то нам кусочек рассказал, а мы передаем ее дальше. А она без определенного конца. И всегда важно, очень важно, если это за людей, так это, чтобы история имела свое начало и свой конец. Я, например, помню, ну это такая, ну несколько юморная история. Вы знаете слово, русское слово есть такое, повязали. Знаете, что это такое? Русское слово повязали. Это не грамматическое его значение. В сленге, в русском языке употребляли его, его употребляли в значении, что когда-то кого-то арестовали. Это значит повязали. Это был сленг в русском языке. Я помню, один раз водитель еще пришел в одну семью и говорит, вы знаете, там вот молодых людей там на кемпинге, они воровали и делали, говорит, 10 человек, говорит, лежат связанные на земле. Я говорю, что значит лежат связанные на земле? Только дождь был вчера, они что, просто на мокрой земле жили? Ну, говорят люди, что повязали. То есть женщина явно до конца не поняла, что значит слово повязали, и она рассказывает другим, что они лежат связанные на мокрой земле. И уже долго, а другим становится жалко. Как так? Куда эта полиция смотрит? Молодых людей связали и положили на мокрую землю. Они же простудятся, и они там лежат. Вопрос не об этом. Вопрос в том, что женщина не до конца понимает историю, о чем речь идет. Какие еще определения о сплетне? Что это такое? Ага. А, да это уже было сказано. Главное, это сплетни, это то, что мы не можем сказать человеку в лицо. То, что мы говорим о человеке, но мы в лицо ему не скажем. А о нем можем говорить. Да, да, пожалуйста. Окей, это то, что мы можем... Еще раз, Наташа, как сказать? Скажи это громко. Как? Это может быть действительно и то, что мы можем в лицо сказать, но... Это то, что мы говорим, это сплетня, это когда мы что-то говорим о человеке, которого там нет. Да, о чем тогда говорить вообще? Плохое. А, окей, хорошо, пожалуйста. Брат, ты так хорошо сказал, что я повторить даже не могу. Хорошая мысль. А ты можешь это сказать как-то по-другому? Понял, Саша, понял. Понял. Понял, я уже понял, да. Подобная история была некоторое время тому назад. Была еще традиция, хорошая традиция, она, так сказать, постепенно умерла. А когда раз в 3 месяца, кажется, когда сколько были эти межцерковные такие вот, раз в 3 месяца у нас было межцерковное молодежное такое общение. Молодежь со всех церквей собирались, и мы готовили программу, каждая церковь готовила свою программу. Я помню тогда молодежь церкви Шевчука, готовила довольно значительную часть участия. Я молодежи говорю, смотрите, девочки, только оденьтесь хорошо, нормально, чтобы потом истории за вас не рассказывали. Хорошо оденемся, они там эту самую, как его, о 10 девах какую-то постановку делали, они оделись в платья длинные, все это так. А потом с другой церкви кто-то приехал, очень таких вот, очень строгих взглядов, и рассказывает другому брату, говорит, ты видел, как они были одеты с этой церкви? Ну ничего, говорит, нормально одеты. Ну ты видел, как они пели? Ну как, ну нормально пели. А ты видел, какая музыка? Ну мне кажется, ну нормальная музыка. Он же думает и говорит, а ты видел, как они смотрели? Иногда, действительно, когда-то одна девочка подошла ко мне, девушка, и говорит, что она вообще не будет в молодежь приходить, она уйдет, наверное, из церкви, и сидит и плачет. Я говорю, ну что случилось? Ну, они меня, говорит, ненавидят. Они меня не любят. Кто? Ну, вот эти девочки. Ну, откуда ты знаешь? Ну, вы видели, как они на меня смотрят? Конечно, ребята меньше обращают внимание на то, как смотрят. Главное, чтобы особенно, ну, не громко говорили. Но девочки, они более чувствительны к тому, как кто смотрит. Но на основании того, как посмотрел, иногда можно целую историю составить. Это как раз то, что я имел в виду. И когда субъективное перешло объективное, объективное становится субъективным, вы поняли. Хорошо. Не, у нас есть возможность включить текст из Библии? На экране нет? Вы пока откройте Библию. Я хотел бы вам предложить, ребята, тема это очень важная, о сплетнях. Мы можем говорить, давать такие рабочие определения, но грех сплетни, он, ну, больше связан в русском языке, это, ну, клевета или клеветать. А он очень страшный грех. И мы все можем оказаться повинны в этом. Мы все и оказываемся. Отчасти, если начнете анализировать, что вы делали, вы почувствуете, что отчасти вы где-то это делали. Я хочу обратить внимание на один текст Священного Писания, где Давид в 14-м псалме задает такой вопрос. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Давид задает вопрос, кто может пребывать в жилище Твоем? И кто может обитать на святой горе Твоей? Давид, собственно, здесь образным поэтическим языком Давид поднимает проблему нашего присутствия с Богом. Ведь, ребята, смотрите, Бог нас создал из праха по своему образу и подобию. Он увлекает наше сердце вечностью. Вот все, что вы сейчас хотите, придет время и скажете суета-сует. Вы захотите большего. Мы хотим идти в вечность, но как в этой вечности? Бог, который создал эту вечность, Он совершенный и святой. И мы должны будем приблизиться к этому Богу и стать рядом с Ним. Он святой, а мы грешные. Естественно, вопрос, который задает Давид, кто может пребывать в жилище твоем и кто может обитать на святой горе твоей, речь идет как раз об этом. В жилище твоем речь идет о том, что мы однажды, человеческим языком говоря, образно, мы сядем за стол, как одна семья. Все народы, миллионы нас, будет один стол, мы сядем, это будет вечер, будет брак, будет торжественная встреча, знакомство. Мы увидим, но мы пред Господом это будем делать. И это вопрос, собственно, нашего спасения. И мы знаем, что мы спасаемся, мы получаем доступ к Богу через веру на основании жертвы Иисуса Христа. И Наташа правильно заметила, Евангелие, в основе Евангелия мы должны напоминать себе Евангелие. Но Давид задает вопрос с практической точки зрения. С практической точки зрения, с которой наше качество нашей веры проверяется. Мы можем сказать, что мы верим. Мы признаем сам факт, что Бог есть, что Христос умер за нас. Мы можем это сказать. Но есть практическое измерение качества нашей веры. И мы должны смотреть на этот индикатор. Потому что мы можем оказаться в положении, когда мы просто теоретически соглашаемся с фактом. Нужно смотреть на индикатор, который показывает, в каком состоянии находится моя личная вера. И вот этот вопрос он задает, и он отвечает на него с практической точки зрения. Я бы хотел, чтобы... Откройте, пожалуйста, второй стих. И Давид здесь отвечает... пребывать в жилище Божьем жить и пребывать на этой горе, быть в присутствии Божьем, может тот, кто ходит непорочно, делает правду и говорит истину в сердце своем. Здесь много определений. Обратите внимание, что это тот, который ходит непорочно, делает правду и говорит истину в сердце своем. Вы знаете, одно дело говорить правду, и другое дело делать правду. Я больше хочу обратить внимание, прежде всего, одно из качеств, которое позволяет нам определить свою качество своей веры, это вопрос, говорим ли мы истину в сердце своем. Вы знаете, мы научены в человеческом обществе говорить правильные вещи. У нас есть этикет, мы знаем, как говорить, как не говорить, что говорить вслух, что не говорить вслух, о чем надо промолчать, а что надо вслух сказать. Здесь Давид обращает внимание, что мы говорим в сердце своем. Сердце – это источник наших мыслей, это то, где формируется наша личность, это глубина нашего естества. Это тайник, в который никто не может заглянуть. Мы только знаем, что там происходит. И одно дело, что мы наружу говорим, говорит, но первое качество, ну не первое, но одно из важных качеств, это чтобы мы говорили истину в своем сердце. Значит, когда мы что-то говорим наружу языком своим, прежде всего должен пройти анализ. То, что мы скажем, является ли оно истиной? Можем ли мы с сердца своем сказать, что это правда? Вопрос сплетни. Очень часто мы рассказываем историю, которую где-то мы догадываемся, что это не так. Но это выгодно на каком-то уровне. Это может быть, я не знаю, это может быть, одному мальчику поздравилась другая девушка, и он, чтобы он видеть соперника, он может ему рассказать о ней что-то, чтобы тот отстал от нее. Но потом эта история идет дальше или наоборот. Но когда человек говорит что-то, он прежде чем должен перескакивать, как будто истина говорит, я видел, я слышал. Но там есть вот это слово, значит, сплетня, это сплетать. Есть определенные факты, между которыми не хватает кусочков. И мы сплетаем. Мы добавляем определенные кусочки информации, получается история красивая. Но когда речь идет о рыбалке, я понимаю, что этот грех прощается. Какого размера там была рыба, сколько ее поймали, это та сфера такая, ну, вне закона. Но когда речь идет о живых людях, об отношениях, первая часть, мы должны проверить, что говорим ли мы истину в сердце своем, то, что мы скажем вслух, мы прокручиваем в своем естестве, и мы должны сказать, я убежден от всего сердца, что то, что я скажу, это истина, это нужное дело. Итак, первая часть – это если мы говорим истину в сердце своем. Что интересно, что то, что мы говорим внутри, вот это важно. И есть Писание, сказал, что сказал безумец в сердце своем, Бога нет. Сначала он слушал, рассуждал, но когда он сказал в своем сердце, это то место, в котором формируется его личность. Он весь убежден в этом. Он не верит, что Бог существует. Но это он сказал сам себе, это человек мертвый. Другое есть, например, Мария сокрыла слова эти в сердце своем. В этот источник она услышала Слово Божье, и она его там оставила. И это Слово Божье, как обетование, они находятся в нашем духовном центре, и от того, что мы туда складываем, очень важно, как мы рассуждаем. Вот эти мерила правды, вот мы слушаем библейские истории, читаем Библию, мы должны складывать определенные тексты, писания, которые в свое время станут определенным неподкупным судьей. Скажем, сказано так, ты не должен говорить это, не должен делать это. Так очень важно, чтобы в сердце этом было сложено много доброго, чтобы то, что мы говорим вслух, прежде пришло анализ сердца. Если сердце осуждает, что есть какая-то неточность, его лучше вслух не говорить. И потом в следующем тексте здесь Давид говорит следующее. Третий стих, покажите, пожалуйста. Подними его, пожалуйста, Лев. Третий, подними его выше. Он уже показывается. Не получается его показать? Третий – это тот, который после второго идет. Значит, дальше Давид говорит, кто говорит истину в сердце своем и не клевещет, кто делает правду и говорит истину в сердце своем, и кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего, кто не клевещет языком своим». Вот эта фраза «кто не клевещет языком своим», но слово «клеветать», оно несколько более строгое. Слово «сплетни» в Библии, в общем-то, нет. Есть слово «клеветать». Это слово в переводе значит, я вот сделал с оригинального языка, здесь говорится так. «Клеветать», вот это слово, которое переведено «клеветать», это значит ходить в разведку, высматривать, быть переносчиком, клеветником, доносчиком. Это соглядатай или разведчик, клеветник. Это сплетничать, клеветать. Сплетничать и клеветать – это то же самое слово. И обратите внимание на значение его. Ходить в разведку, высматривать, быть переносчиком, клеветником, доносчиком. Что интересно, есть вот такие тексты, где это слово употребляется. Смотрите, это 42 глава, 30 стих, где это слово в еврейском языке используют. «Начальствующий на той землей говорил с нами сурово и принял нас за соглядатая в земли той». За соглядатая, что такое соглядатая? Это старое русское слово, это просто значит шпион нашим языком. Когда хотели завоевать какую-то страну, посылали этих шпионов, они одевались как местные жители, ходили по этой земле и высматривали слабые места. Чтобы когда будет война, куда идти, каким образом одолеть, где, с какой стороны зайти, где удобнее, где неудобнее, где опасно, где не опасно. Обычно перед войной посылали вот таких вот шпионов, которые высматривали слабые места. Обратите внимание, что быть шпионом или высматривать слабые места – это то же самое слово, что и сплетничать или клеветать. Слово одно в еврейском языке, которое имеет вот это многогранное своего значения. Другое слово: «И послал Моисей высмотреть Иозер, и взяли селения, зависящие от него, и прогнали амореев, которые были в них». Так, высматривать. Так вот, это же самое слово, если в первом они соглядатаи, ходят, так здесь высматривать, то же самое слово, это идти и высматривать, оказаться в положении, когда вы знаете слабые места определенного места или человека. И есть еще одно слово, те же самое слово. «Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами, надменного сердцем не потерплю». Псалом 100, 5, 8 стих. Что интересно, «тайна клевещущего». Вот это слово «клевещущего» – это то же самое слово, что быть разведчиком, шпионом или высматривать. И «клеветать» – это то же самое. Как это слово может быть таким как бы разным и в то же время быть одним словом? Слово «сплетня» в этом значении, оно в оригинале своем библейского языка, значит, когда человек шел высматривать, он оказался в положении, он как местный житель и смотрел за это. Когда мы переходим на отношения между людьми, то это слово, оно имеет вот какое значение. Когда вы с кем-то дружите, когда вам приходится быть в близости с кем-то, вы находитесь в положении, где вы можете видеть то, что другие не видят. Вы можете знать то, что другие не знают. Человек, который ближе к вам, он находится на таком расстоянии, что вы можете узнать определенные секреты, определенные повадки, определенные взгляды, определенные, например, вы в комнату зашли, видите, какие книги он читает или она, какие картинки на стенке висят, и многие-многие факты, которые другие не видят. Но вы оказываетесь на положении шпиона. И от того, когда вы с кем-то дружите, в какой-то компании, вас позвали это, и вы имеете много информации, которой обычно люди не имеют. Вы оказываетесь до половины этого шпиона, и все зависит от того, что вы сделаете с той информацией, которую вы получаете, хотели вы или не хотели. И вот здесь следующий шаг, как вы употребите те факты, которые стали для вас известными. И вот здесь эти факты, которые вы можете сплести их в одну сторону, будет одна картинка, вы можете сплести в другую сторону. Если вы дружили друг с другом, вы были друзьями, и вы знаете много историй. Я знаю, я дружил со своими друзьями, например, они уже сейчас с моего возраста, И я знаю из их жизни, из наших отношений, я знаю случаи из жизни, что если бы я сейчас эти подробности рассказал, я бы уничтожил их репутацию. Они остались во мне. Я не сказал ни друзьям, ни жене, никому. Эти люди давно преодолели это. Они пошли намного дальше. Они давно осознали эти вещи. Но эти факты, которые я знаю, это те факты, которые люди знают обо мне. Это те факты, которые вы знаете друг о друге. Очень важно, вы оказываетесь на положении шпиона, хотя вы не думали шпионить. Но от того, как вы пользуетесь информацией, они пришли высмотреть слабые стороны. Когда вы используете то, что в вашем распоряжении таким образом, чтобы человека повредить, как эту землю, высмотреть слабые места, вы оказываетесь в положении этого шпиона или клеветника. Есть совершенно другой путь, когда вы видите вашего друга, согрешающего грехом не смерти, пусть молится. Есть совершенно другая ситуация, но когда вы видите и вы рассказываете, потому что вы на положении этого шпиона, который видит слабые места. И когда вы рассказываете с определенным намерением, вот здесь намерение имеет значение. Мы все оказываемся в положении, то, что мы рассказываем, мы никогда не улавливаем где-то грань, что мы должны говорить и где должны остановиться. Иногда мы подсознательно, не осознав опасность, сказали больше, чем мы должны. И оно взято из контекста, и оно выглядит совершенно, совершенно глупо. И человека мы можем разрушить его репутацию. Знаете, интересно, есть такое выражение, или точнее, объяснение. Вы знаете, есть такой закон в Америке, slander of reputation. Это поношение репутации. Если вы поносите чью-то репутацию, есть закон против этого. Если вы рассказываете сплетню и, например, какую-то историю, и это чернит чью-то репутацию, то это называется slander of reputation. Это называется криминально наказуемое действие. Интересно, как-то я читал подпункт этого закона. Интересно, как он объясняет это дело. Что сплетня или клевета, за которую могут судить в американском обществе, это когда у вас есть заведомо выдуманная история, которую вы специально составляете с тем, чтобы повредить чью-то репутацию. В этом случае это клевета, наказуемая законом. Если в суде будет доказано, что вы намеренно придумали что-то, и что повредить репутацию чью-то, то это будет доказанная клевета, вам могут за это судить. Но там интересно есть еще одна деталь, что клеветой или slander of reputation может быть не просто выдуманная история. Это может быть правдивая история, но если в суде докажут, что вы рассказали правдивую историю с целью очерните репутацию другого, то вы в суде будете найдены виновными. Обратите нюанс, что здесь суд американский уловил очень тонкость между этим. А клевета есть, когда мы рассказываем выдуманную историю, и клевета есть, когда история правдивая. Но какие у нас мотивы? Мотивы мы можем скрыть, но мотив определяет, что есть что. Если мы намеренно рассказываем правду о ком-то, и эта правда с единственной целью человека унизить, опорочить, то это как раз то, что называется сплетней или клеветой. Я не знаю, насколько мы рассуждали так далеко, но здесь, вы знаете, я вспоминаю вещи, которые я знаю о братьях, о сестрах, с молодости моей. Я знаю, что если бы я рассказал эти истории, это была бы правда. Но причины мне рассказывать эту историю нет никакой. Доброй причины. С чего бы я вдруг стал рассказывать то, что я знаю из 20-летней давности. Я о каком-то человеке что-то конкретно знаю. Я вдруг стал бы рассказывать эту подробность. Здесь вот есть та грань, в которую мы легко попадаем. Все мы где-то погрешаем в этом. Мы рассказываем больше, чем должны. Мы оказываемся в особом таком как бы интимном, ну не даже как бы таком приближенном отношении, когда мы видим то, что другие не видят. И вот здесь этот момент, если мы что-то рассказываем с целью человека опозорить, опорочить, унизить, каким-то образом взять под свой контроль, я не знаю как, то это уже есть клевета в человеческом обществе, законом наказуемая. Но в отношении духовном мы несем ответственность перед Богом. И вот здесь вступает этот принцип, который говорят истину в сердце своем. Я очень прошу вас, ребят, есть много, мы часто говорим в церкви, не делайте это, не делайте это, не говорите это. Но в жизни будут ваши вещи, которые вы друг о друге знаете. И есть две стороны вопроса. Вы в одном случае не надо молчать, это надо рассказать, потому что если человек поступает нечестно, грешит, и это ведет к разрушению, вы должны действовать, должны прийти к служителю, к родителям, как угодно. В каждой конкретной ситуации что-то будет другое. Нужно говорить. Но очень важный момент. Когда вы идете и рассказываете папе или маме, брату или сестре, пресвитеру, служителю, проверьте в своем сердце, почему вы рассказываете это. Кто говорит истину в сердце своем, это тот может быть в присутствии Бога. Скажите в своем сердце, почему вы рассказываете. Можно рассказать, вы знаете, брат, я так переживаю за этого брата, так переживаю за эту сестру. Я боюсь, как бы это плохо не закончилось. Вы начинаете рассказывать, он делает вот это, и вот это. И никто не догадается, почему вы рассказали. Но это как раз вот тот и мерило, Давид говорит, тот, кто говорит в сердце своем истину, тот может стоять перед Богом, тот может быть в его присутствии. Скажите в своем сердце, почему, спросите себя, я сейчас буду это рассказывать, почему я хочу это рассказать? Когда вы выдумываете историю, когда вот мы выдумываем историю, совершенно ясно, что это грех. Мы сплетаем историю, чтобы человек, это явно. Но в деталях, когда мы знаем правду, и мы ее рассказываем, мотив определяет, это есть грех или не грех, клевета или просто желание помочь. Вот этот мотив сердца, почему мы рассказываем то, что мы рассказываем, и определяет эту грань между грехом и святостью, между добром и злом. Я не знаю, насколько понятна эта часть. Это тонкая грань. Пожалуйста, я вас очень прошу, обратите на это внимание. Прежде чем вы что-то рассказываете о ком-то, подумайте, задайте себе вопрос, почему я хочу рассказать то, что я рассказываю? Каков мотив? И как только вы поймаете себя на мысли, я же говорю вот потому-то, потому что хоть как-то выставить этого человека в плохом свете, остановитесь. В этот момент, когда вы почувствуете в сердце своем, остановитесь, как бы не хотелось рассказать. Вы знаете, иногда у компании бывает, ну идут истории, но история настолько интересная, что вы чувствуете, ну народ будет слушать. Это будет интересно, вы хотите вклиниться, и не успеваете проанализировать, начинаете говорить. Но в этой истории оказывается деталь. Это деталь, которая выставляет ближнего в очень плохом свете. И так хочется рассказать, не успеваете проанализировать. Это грех. И когда это уже вырвалось, вы поняли, предпринимайте определенные шаги, чтобы остановить это. Сплетни, вот подобные истории, полуправда или даже правда – они разрушают отношения очень сильно. Особенно я хотел бы просить вас, я вообще бы предпочел, когда вы в церковь приходите, старайтесь, вы будете дружить, выходить замуж, жениться, вы встречаетесь друг с другом, и время от времени мы начинаем замечать, что двое людей сидят очень часто вместе, разговаривать. Со временем это мы понимаем, что это просто друзья, или это приходит что-то другое. Постарайтесь в церкви не подчеркивать эти отношения. Потерпите. Я вас очень прошу, потерпите. Потерпите, потому что я замечаю, что вот вы походили, по ходе время, что-то там не произошло, что-то не связалось. Но это общую атмосферу немножко ослабляет. Не спешите этим. И еще одно. Когда вы дружите, два мальчика, две девочки, или просто даже в таком, когда вот просто у вас, вы нравитесь друг другу, когда вы будете встречаться с друг другом, вы узнаете определенные вещи друг о друге. Помните, это тайна. Не рассказывайте этих вещей. Девочки, если вам предлагают замуж, и вы отказываетесь, отказывайте этого юноше, никому не рассказывайте это святое. Не рассказывайте, он ко мне приходил, и я ему отказала. И ребята, не рассказывайте этих вещей. Скажите, пожалуйста, чего вдруг приходят девушки, кто-то приходит, он слова подбирает, не знает, как сказать, сбивается, предложил. Она и не имела в виду, она даже его не думала о нем, но он еле выдавил. Она пошла своей подруге, рассказала, что приходил вот это, вот слушай, так запинался, что-то такое говорил, это так было смешно. Не рассказывайте, это святое. Потому что я знаю одного нашего молодого человека, он одной предлагал, другой предлагал, и уже пошла за ним репутация. Думаю, а кто есть я? Это отказала. То же самое, ребята, не делайте этих вещей. Потому что вот эти отношения, вы что-то замечаете, постарайтесь сохранить дистанцию. И то, что вы узнаете друг о друге, если вы хотите рассказать с тем, чтобы помочь, думайте, кому вы рассказываете. Но проверьте сердце. То, что вы говорите, вы хотите сказать, чтобы человеку помочь? Или чтобы был фан, или чтобы просто человека унизить. Внимательно анализируйте, потому что грань между сплетней и клеветой очень незначительная, всего лишь мотив. Мы говорим иногда о сплетнях, это как придуманная история, это точно. Но есть определение как и суда американского, так и библейское. Грань вот такая очень тонкая, мотив не то. Правду рассказывать, но с целью опорочить. И это уже клевета. Что интересно, я хотел бы еще обратить внимание, есть интересный текст, говорит, что тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. Бог говорит, что человек, который действует таким образом, я изгоню. Божий Дух противится такому характеру, который занимается тихонечко клеветой или сплетней. Еще одно хочу сказать. Вот это слово клевета или сплетня, это одно и то же слово, это то же слово, которым определяется сатана. Клеветник на братьев. И поэтому, когда мы переступаем эту грань, мы оказываемся в компании с кем? С дьяволом. А он уж не хочет он сам туда идти, в жаркое место. Он побольше набрать людей с собой. Это осужденный преступник. Поэтому помните, что когда мы переступаем эту грань, мы вступаем в компанию с клеветником, которому суд уже приготовлен. Поэтому Дух Святой обличает мир, вас и меня, обличает о том, что он уже осужден, отступите от него, не используйте его методов. Дальше говорит Давид. Тот, кто не ходит непорочно, делает правду и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Имейте в виду вот это искреннее. Вы видите человека, который расположен к вам искренне, по-доброму, хочет добро, даже если вам что-то не нравится. Делать зло этому человеку – это страшный грех. Но дальше, который не принимает поношения на ближнего своего. Смотрите, вот здесь две части. Есть один, который рассказывает сплетню. Имейте в виду, когда я это говорю, я никого из вас не имею в виду. У меня нет какого-то случая, и я хочу этот случай поставить, например. Мне братья попросили на эту тему поговорить, я до конца не знаю даже, почему они попросили, чтобы я об этом говорил. Но это тема, которая касается нас двумя как бы концами. С одной стороны, мы те, которые можем рассказывать сплетни, все до одного. Потому что сплетня, когда это выдуманная история, может, мы ее выдумываем, но когда мы не анализируем мотив, почему мы рассказываем то, что мы рассказываем, мы оказываемся в этой категории клеветников. Как только мы мотив чуть-чуть подправили. Поэтому мы склонны все, мы в опасности все грешить подобным грехом. А следующее, я говорю, кто не принимает поношение на, здесь как, кто не принимает поношение на ближнего своего. Тот, кто рассказывает, грешен, и тот, кто принимает, оказывается, делает то же самое. Поэтому, ребята, обратите внимание, один рассказывает, другой принимает. Они оказываются одной и той же категории, категории тех, которые не будут в присутствии Божьем. Кто может пребывать на горе Божьей? Тот, кто не клевещет и кто не принимает. То и другое одинаково опасно. Поэтому, конечно, когда вы бываете в компании, кто-то что-то рассказывает, вы улавливаете момент. улавливаете, почему человек рассказывает то, что он рассказывает, если есть явно из того, что он говорит, явно его мотив. И вы не хотите потерять друга. Постарайтесь найти какие-то слова, формы, чтобы остановить это дело. Чтобы объяснить, что это неправильно. Но в момент, когда вы принимаете, а в разговорах это очень просто. Один рассказывает, да ты что, неужели, да? Вау, я никогда не подумала бы о нем такое. Я бы никогда о нем такое не подумала. Да ты что, я просто шокирована. Мы возмущены. И потом, что следующее, мы рассказываем кому-то другому. Но мы до конца не знаем, правда ли это. Но если кто-то пришел к другой, третий, и говорит, правда, я это видел. Но если это правда, мы эту передаем правду, и эта правда разрушает или повреждает вашего ближнего. Но если мотив неправильный, то даже если вы перескажете, вы оказываетесь в категории виновных. Поэтому нужно очень-очень осторожно относиться к тому, что вы слышите, тому, что вы воспринимаете, и что вы перейдете дальше. Еще самое страшное, вы формируетесь как семья, как друзья. Дружите, говорите добрые, прикрывайте плохое. Но если вы видите, что это плохое идет к чему-то более страшному, предпринимайте шаги, чтобы помочь. Но никогда, никогда не рассказывайте, не передавайте и не принимайте с неправильным мотивом, когда этот мотив, во всяком случае, когда этот мотив не есть добрый. Не принимайте, останавливайте. Есть Писание, говорит, не будь переносчиком в народе твоем. Не будь переносчиком в народе твоем. Один слышал, передает другому, тот передает третьему. Не будьте этим связующим звеном. Если появляется сплетня, клевета, останавливайте, обрубайте, пусть она на вас умрет. Но во всяком случае, вы не окажетесь в компании с сатаной. Писание очень серьезно предупреждает, что этот грех, он очень опасный. И друзей больше всего разрушает. Это и вот эти разговоры, которые мы не до конца анализируем. Причем имейте в виду, я это понимаю как. Я сам вспоминаю, мне надо было вот это не рассказывать, и это не говорить, и это не говорить. Мы не всегда вспоминаем, анализируем. Но как только вы поняли, предпринимайте шаги, чтобы остановить. Но лучше всего с самого начала анализируйте, что вы говорите, почему вы говорите. И помните, что это страшный грех, который разрушает отношения с друзьями. Если вы выносите то, что вы как оказались на положении соглядатая, только вы это знали, и вы вынесли с мотивом повредить, или всего лишь, что был фан. Итак, Давид говорит, задает вопрос, Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? И он отвечает, тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и не делает искренню своему зла, и не принимает поношения на ближнего твоего. И обрати внимание, клевещущий и принимающий клевету одинаково делают зло. Я хотел бы задать вам вопрос, если мы хотим пребывать вечно с нашим Господом, давайте в этих вопросах начнем анализировать себя. И чтобы песня Давида стала нашей песней. Имейте в виду, что это не просто Слово Божье. Это Давид, это в псалме написано. Это то, что он написал как песню, которую он давал людям, чтобы люди пели. Пусть эта песня станет нашей песней. Выучить ее наизусть. Кто будет с Богом? Вот этот, этот и этот, который не клевещет, который истинно говорит в сердце, который принимает клеветы. Если мы переживаем серьезно о своем будущем, обратите внимание на эти мелочи. Эти мелочи иногда приводят к очень серьезным последствиям. Да поможет вам Бог. Аминь. Помолимся, встанем. Господи Боже наш, Отец наш Небесный, благодарим мы Тебя, Господи, что Ты святой, всемогущий, Ты наш Бог и наш Отец. Господи, Ты в своей